слушайте программу «Кейс» теперь по средам после 20 часов. Теперь «Кейс» сжимает крепкая рука Алексея Венедиктова. В эту среду соведущий программы Юлии Гусман. «Кейс» по средам после 20.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Кейс».
Кейс. Здравствуйте, в прямом эфире «Эхо Москвы» RTVI, действительно, программа «Кейс». Я, наконец, вернул себе свой ядерный чемоданчик, отправив Матфея на подработки в вечный город Рим. Юлия Гусман в студии. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер, профессор Венедиктов. Добрый вечер.
Знаешь, мне всегда...
А за что вы не любите Годопольскую? Почему человек тогда работал так хорошо?
Вы знаете, это все мне напоминает, опять-таки, вечный роман Булгакова «Мастер и Маргарита», когда Матвей, почтительно изогнувшись, сказал мне: «Мессир, мне больше нравится Рим».
Рим
вкусу, сказал я.
Да, нет, Рим очень красивый город. Я вот приехал из Баку, кстати, позавчера. Солнце, море, инжир, виноград, песок, дома, небоскребы. Приезжайте в Баку. Кстати, телефон Турбюро, который я возглавляю, 45-15, вот здесь на экране номер Турбюро.
Смотрите, прежде чем мы начнем нашу программу о соотношении справедливости и законности, собственно, о чем кейс, напомню, что мы выбираем три импортных дела, как говорил Матвей, для того, чтобы нам не втягиваться во внутреннюю политику, где или ее нет, или страсти накалены по пустякам, внутренней политики я имею в виду. Я просто хочу сказать, что мы сейчас, у нас и происходит такой набор, завтра у нас в программе «Народ против» будет первый вице-спикер Государственной Думы от «Единой России», естественно, Олег Морозов. И вот мы сейчас набираем людей, которые... тема «Нужна ли нам Дума?» Да? Вот те, кто хочет. Вот обычно наши судьи говорят: вот как вы задаете вопросы? Вот не умеете вы задать вопросы? Мы их порвем всех на как тузик грелку. Как только ты говоришь: эй, кто хочет прийти в студию? Да? Вы народ, вы против. И порвать как тузик грелку, значит, грелка чувствует себя превосходно. Тузиков...
Последний раз я слушал, мне понравился очень.
А знаешь, сколько людей всего захотело прийти?
Очень хороший.
Знаешь, сколько захотело прийти людей? 12. Всего из многотысячной аудитории «Эхо Москвы». Не может. Так вот я говорю вам. Те, кто хочет завтра в 20 часов прийти в студию «Эхо Москвы», это радиотелевизионный эфир, и поддискутировать с Олегом Морозовым на предмет необходимости Думы, у вас есть пейджер 970-45-45. Это московский пейджер, естественно. Вы напишите нам: «Хочу прийти», имя, возраст и профессию. И мы отберем 7 человек.
Пол.
Ну, когда ты пишешь там Маша.
Шапиро.
Но имя.
В. Шапиро. Хорошо. Хочу прийти. Не-не, это очень важно. Важно, что пришли мы к Морозову красивой девочкой.
Никто не пришлет. 970-45-45.
Бутмана надо переодеть в маске, он будет всегда быть в маске и петь. Он же, знаешь, он звонил однажды на радио и замучил бедного Никиту, знаешь, он где-то из передачи 40 минут, час раскалывал белорусский клуб футбольный. Вот здорово.
А, ну это он знает. Ты знаешь, он даже знает, что мяч круглый. Он знает, что мяч круглый. Для меня это вообще было открытие.
Он абсолютно больной эрудит. Просто такой...
Сережа,
откуда, как?
У него все выщелкивается, понимаешь?
А где
прячется? Ты знаешь, это было гениально. Вчера, когда пришла вот эта новость про то, что, возможно, будет, слава богу, не обанкротили вот эту огромную страховую американскую компанию AIG, да? Знаешь, какая первая реакция Бунтмана? Нам конец.
Почему?
Я думаю, почему? О, моя реакция. Почему конец? Как это связано с Россией? Говорит: ты не понимаешь, это генеральный спонсор Манчестер Юнайтед. Это у него в голове,
Но, к счастью, у него в голове не только футбол.
Да, это правда. А у нас в голове справедливость. Итак, смотрите, три дела. Мы не будем обсуждать вопросы законности, потому что если суд принимает это решение, значит, он основывается на статье законов, это бессмысленный разговор, а у них там так в Англии, а у них там так в Хорватии, а у них там в Люксембурге. Нет. Мы будем говорить, насколько решение суда, принятого решения суда, справедливо. И вот дело, которое сейчас мы рассмотрим, оно совершенно фантастическое. Я напомню вам, что вы представляете себя как бы присяжных, которые не обязаны знать закон, а может, и не знают закон, но оказавшись в этой истории...
Нравственное чувство.
Какое нравственное? Хорошо, безнравственное чувство ваше.
Вот красивое вот слово сказал. Невозможно. Нравственным чувством руководства надо, господа присяжные. Медленно. Все.
Это вот давай послушаем дело.
Давай.
Итак, мы слушаем дело о спаме. Слушаем. Кейс номер один.
США признали рассылку спама законной. Верховный суд Вирджинии признал закон о борьбе с навязчивой рекламной рассылкой неконституционным и оправдал знаменитого спамера Джереми Джейнса. Ранее он был приговорен к 9 годам тюрьмы. С жалобой в суд обратился сам Джейнс. Знаменитый спамер рассылал ежедневно по 10 миллионов писем, в которых предлагалось приобрести программу, помогающую заработать деньги. В результате он был арестован и позже приговорен к тюремному заключению по специальному закону против спама, который действует помимо Вирджинии еще в нескольких штатах. Но адвокаты Джейнса обратили внимание на то, что этот закон запрещает анонимную массовую рассылку не только рекламных сообщений, но и писем политического или религиозного содержания. А это уже прямое нарушение свободы слова и, следовательно, Конституции. В суду не осталось ничего, кроме как признать правоту Джереми Джейнса и объявить закон неконституционным. И теперь закон против спама придется серьезно изменять. Впрочем, на судьбе Джейнса это вряд ли отразится. В тюрьме он оказался еще и за мошенничество. На своей навязчивой рекламе он заработал миллионы долларов.
Итак, история со спамом. У тебя есть электронная почта, Юлик?
Как бы.
Вот она у меня есть. И каждый день, у меня день начинается с того, что я тупо, абсолютно тупо, несколько минут трачу на то, что я стираю, стираю сообщения, которые пришли мне, рассылка. То есть на мою почту, на мой закрытый электронный адрес приходит макулатура, скажем так. Да. И вот тебе, пожалуйста, Верховный суд Вирджинии признает, что это законно.
Да.
Ну хорошо, это законно. А как ты считаешь, это справедливо? В отношении меня, пользователя, потребителя.
Я, честно говоря, здесь, если уж так серьезно не хихикаться и хрюкаться, я не очень большой эксперт.
Ну, представь себе почтовый ящик обычный.
У меня, если я сижу, там...
Не-не, обычный интернете. Ящик почтовый, куда засовывают всякое Г.
Ну, и засовывают. На Западе, извини, ты знаешь, в почтовый ящик и под дверь тебе засовывают чемоданы.
Ну, хорошо, представь себя вот на месте, что ты открываешь почтовый ящик, где у тебя выпишена одна газета. Вот я И ты находишь там масса листовок, они падают на пол. Ты должен смотреть.
Я, честно говоря, вот искренне говорю тебе, я к этому отношусь вполне лояльно. Я люблю, когда мне просят купить пиццу купить. Или я люблю, когда мне присылают, там, что подписка, даже не нужно мне издание. Это часть жизни, и если к этому относиться с юмором и без этого самого... Как вы смеете на мой... Ну, так я прочитаю, я закрою. Я вот в интернете, когда пытаюсь что-то почитать, у меня тоже появляется огромное количество всяких там...
Ну, это реклама, там, это просто реклама. Это твоя личная почта. Я вот удивляюсь, как ты к этому легко относишься?
Ну, вот, я
твой личный адрес что твой, такое? Гусман, Юл Гусман.
Нет, мы тебя зарежем, неплохо. Выругали его. Написали... Купите у нас колбасы кусок. Ну, я скоро закрою.
Давайте мы послушаем наших слушателей. Итак, наш телефон прямого эфира 363-36-59. Мы говорим о справедливости решения суда. Суд признал спам законным. Как вы считаете, это справедливо или нет? И вот только по телефону 363-36-59 мы слушаем ваши телефонные звонки. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, у вас есть электронная почта?
На Тюрлих.
Ну, чего вы? Будем жить в Вирджинии, где спам законен?
Видите, в чем дело. Мне кажется, что решение совершенно справедливо по одной хотя бы причине. Вместе с водой выплеснули ребенка. Если действительно речь идет о рекламе, то, наверное, нужно ее ограничивать. Но если представим себе, что заведется в Вирджинии какой-нибудь свой господин, ну, условно говоря, Евлоев, да, которого вдруг по закону о спаме точно так же отрежут от эфира. Это, видимо, будет не очень хорошо.
Нет, ну, смотрите, мы же сейчас говорим о справедливости решения суда. Это справедливо в отношении кого-то и, конечно, несправедливо в отношении другого, согласитесь?
Нет, смотрите, мы бы сразу сказали перед началом передачи, что речь идет не о законе, а о справедливости.
Закон, да,
справедливость,
да.
И здравый смысл стоят друг от друга очень далеко.
Верно.
Где-то законно и справедливо, там, не знаю, жить с 12-летними девушками в какой-то стране, в Полинезии, если не ошибаюсь. А где-то законно, я не знаю, что есть.
Мы о справедливости, Александр. Так вот, вы считаете, что суд поступил к нам с вами справедливо по отношению к нам, с вами, к получателям?
Справедливо по отношению к получателям в том числе, поскольку суд... не дал закону о спаме возможности лишить нас какой-то другой информации, которая может быть абсолютно. Нам тоже
понял.
Полезна.
Спасибо, Александр, понял.
Это очень правильно.
То есть в данном случае свобода слова.
Ты получаешь на СМС, только вы выиграли деньги, каждый получает. Или позвоните на МТС, или вас зайдите в номер www. Ну, давай закроем СМС, То есть тогда это же замечательная возможность перекрывать каналы любой информации. Понятно. И здесь наш слушатель, на мой взгляд, абсолютно прав.
Послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Евгений, у вас есть электронная почта?
Конечно.
То есть вы тоже получаете все это?
Я вам скажу, больше я даже рассылаю.
Так, вот это интересно. То есть вы спамер?
Я не спамер, просто я клубный промоутер. Я занимаюсь организацией клубных вечеринок.
Понятно.
И, понимаете, я не понимаю вообще суть вопроса. У вас есть электронный ящик. Скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич Ломоносов, да. Скажите, пожалуйста, а вы вообще свой адрес кому-то давали?
Ну, конечно.
Когда вы даете человеку адрес, вы разве говорите, значит, так, друг, ты мне присылаешь только по делу?
Ну, в общем, как-то подразумевается, что по делу.
Нет, нет, странно, если вам любимая девушка, знакомые или на работе пишут: «Эй, ты, привет, как дела?»
И тут посла... горячие девчонки. Да,
рекламу колготок или кальсон.
Это... Но, подождите, но он, вам же пишет человек письмо, и он пишет там сотни человек. Слушай, друг,
Не-не-не, вот сейчас Евгений нас зовут. Смотрите, вот этот спамер рассылал ежедневно по 10 миллионов писем. Отлично. Вы что хотите сказать, что ему дали 10 миллионов адресов?
Евгений позавидовал. Как...
Он вам... завидует, как конечно. Завидует, конечно.
Он сказал... Друзья, я понимаю, что вы в миллион раз умнее меня, старше и опытнее в жизни. Но, послушайте, я в интернете уже 15 лет. Так. Я вам скажу.
Да я придумал интернет.
Откройте поисковик, пожалуйста. Так. И попробуйте найти просто имейл. Введите слово «email» в поисковик, да. И вы получите миллионы имейлов, которые находятся в свободном доступе.
Правильно.
Разместив свой имейл в свободном доступе, ты подразумеваешь, что любой человек может взять твой имейл и прислать тебе что угодно.
Спасибо, понял, Евгений. Спасибо огромное, очень интересно.
Но прав, Евгений, это же главное преимущество старика интернета. Это же все хотят закрыть, и корейцы, и китайцы, и наши...
Я хочу сказать, что в чем хромает логика. От того, что всюду продается, скажем, там же в штате Вирджиния оружие, это не значит, что каждый может выстрелить в любого. Вы покупаете оружие, но вы не можете стрелять всех подряд только потому, что оно продается в свободном доступе.
Ну и все не рассылают?
Нет,
хорошо. А те, кто себя защищают, стреляют. Те, кто грабит, стреляют.
Вот. Поэтому в некоторых местах считается справедливым ограничить продажу. Ограничить продажу.
Не может быть виноватым. Топор в руках лесоруба, рабочий инструмент, в руках, извините меня, как его, Раскольникова, по-моему, это как-то.
Раскольникова его звали.
Я забыл.
Ты же помнишь его,
Господи. Я в кино видел. Так ну, Раскольников
чукнул,
бабусю не за
что. Это интересная история. Давай еще один звонок, и потом проголосуем. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, уважаемые товарищи, телефон заканчивается на 24. Вы как-то там определитесь, посылать вам спам или... Он чтобы стеснялся. Ну хорошо, не захотел, так у нас есть другой человек.
Видите,
и телефон на 34 заканчивается. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Меня Никита зовут, из Москвы я.
Никита, есть электронный адрес?
Конечно.
Так, тогда высказывайте о справедливости.
Я считаю, что вот это решение все-таки справедливее, больше, чем нет.
Так.
Почему? Объясню. Потому что все-таки для спама, наверное, жесткое наказание, 9 лет реального лишения. Вот, наказывать, конечно, это нужно.
Нет, но смотрите, не но там другая история произошла. Там произошла в том, что суд разрешил спам. Вообще, бог с ним, с этим, как его Джейнсом. Он просто признал запрет спама неконституционным. Спаму быть.
Тогда я все-таки, наверное, не согласен.
Вот.
Потому что, ну, спам, он назойливый, и все-таки мешает работе, действительно, какое-то время уходит на удаление этих писем, никому не нужно. Вот.
Спасибо, Никита. Я хочу... Помнишь, была история, Юлик, я не помню, вот сейчас мы проведем голосование, когда наши слушатели осудили молодого человека, его посадили, кстати, в тюрьму, а наши слушатели считали, что это справедливо, который назойливо домогался девушке письмами. Он просто посылал ей письма. И наши слушатели тогда решили, что справедливо, что его посадили. Не домогайся письмами.
Девушке,
но это же то же самое.
Домогаться нельзя, потому что девушка свободная птица. Птица.
Да.
А здесь, пойми же, но завтра тебе аплодировать будут все люди, которые хотят, чтобы никто, ничего, никому не рассылал свободно. А все шло бы, чем райком
Комсомола. Ты радикал-экстремист.
Я чудовищный.
Парни из просто... Баку. Да.
О, какой радикал.
Итак, мы начинаем голосование. Я формулирую вопрос. Считаете ли вы справедливым, только не надо законным, считаете ли вы справедливым что спам будет рассылаться теперь безнаказанно. Я вот сформулирую так, в штате Вирджиния. Если вы считаете это справедливым, то ваш телефон 660-0664, это новый телефон московский. Да, справедливое решение суда, спам должен рассылаться безнаказанно. 660-0664. Если вы считаете это несправедливым, то ваш телефон 660-0665. 660-0665, голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
А я могу тебе сказать в свете...
Итак, я повторю вам сейчас. Давай, давай. Итак, считаете ли вы вот это решение суда справедливым? Да, пусть спам, пусть расцветает 100 цветов, свобода слова важнее и так далее. Да, это справедливый ваш московский номер телефона 660-0664. Нет, это несправедливое решение, спам должен быть ограничен, запрещен, введен в колею, и тогда ваш телефон 660-0665.
Да, знаешь, я думаю, что здесь торчат, конечно, уши ЦРУ.
Здесь?
В этом деле. А потому что, посмотри, какой штат? Угу. Вирджиния. Что находится в Вирджинии? Лэнгли.
Лэнгли.
Чтобы облегчить им работу.
Рассылку
миллионов своим шпионам. То есть они...
Действительно Лэнгли.
А вот, пойми, сейчас это найти в этом смысле трудно. Я подсказываю, кстати, это моим коллегам, политкомментаторам разных каналов. Это хорошая идея.
Миша Леонтьев, ты нас слышишь,
видишь? Они рассылают... Эти гады, спамы, чтобы... А и там прячут информацию. Миллионы, 10 миллионов.
10 миллионов в день.
В день? Да, и две сообщения. Будьте в 4 у моста через Потабак. Сидор, и все.
И все. Минута еще осталась на голосование, чуть это меньше. Просто. Считаете ли вы, с учетом того, что сказал Юлий Гусман, справедливым решение суда, разрешившим спам? 660-0664, московский номер телефона. Да, справедлив. 660-0664. Нет, это решение несправедливо, спам должен быть ограничен. И ваш телефон 660-0665. 30 секунд на голосование, у вас время только на набор номера. Что очень важно? Очень, очень важно, что защита вот этого человека, да, она говорила просто нарушение свободы слова.
Да?
Просто нарушение свободы слова. Какое нарушение? Вы завалили меня всякой Г. Это нарушение свободы слова.
Знаешь,
это нарушение
свободы слова.
Сказал суд,
а ты знаешь, за что я спокоен? Да. Там это медленная эвфемида,
да.
Но очень точная и достанет. Все равно будет принят закон, спам рассылать будет нельзя. А воззвание политических партий можно.
О, это будет очень сложно, это фильтры.
Поверь мне, они это сделают это.
Но я тебе должен сказать, что приблизительно наши голоса, наших слушателей разделилось треть на две трети. 34,8% признали, что решение суда, внимание, справедливо.
То есть 34,8%
вы в меньшинстве.
Опа.
И 65,2% признали, что
это на них давит ваш... авторитет, Алексей
Алексеевич. Мой...
При Матвее я выиграл сухую поединки.
Я тебе должен сказать,
практически.
Это я выиграл у тебя и ЦРУ. Ты понимаешь?
Вы испугались. Он не так страшен. Да будьте честными с собой. Не верьте ничему. Думайте, слушайте меня. Мне очень неприятно.
Да, но я выиграл не только у тебя, но и у ЦРУ.
А что ЦРУ? ЦРУ рассылает 10 миллионов в день.
Я-то выиграл здесь.
Хорошо.
Было бы ЦРУ там, здесь, да. Проиграло бы.
Я не знаю, что пришел тебе зарплату из ЦРУ за это, но за что-то другое.
Да. Хотел я сказать слово «собака», но подумал, что...
Mail.ru.
Да, между прочим, собака Mail.ru. И мы переходим плавно от Mail.ru к собаке Mail.ru.
Красиво как, а?
Да. Это ты придумал.
Репетировали два дня.
Забыли, да, например. Суфлер где? А Матвей сидит под столом и, знаешь, показывает нам вот
это. Где ты, Матвей? Где ты, мой маленький, добрый гений, веселый?
Маленький друг.
Да, веселый, милый человек. Как, просто давай просто поймем, что сейчас он бродит один по этим темным, плохо освещенным улицам Рима.
И там
Колизей
дождь.
Разрушен.
Там дождь.
Дождь.
Слякоть.
Слякоть. Нерадостно этим римлянам развалинах Колизея. Я там бывал. Довольно трудная жизнь у римлян.
Да. Ты знаешь, сейчас будет очень трудная жизнь у французов, потому что дело, которое мы сейчас слушаем, оно вообще умопомрачительное.
Но Матвей там же не поехал, Матвей.
Это еще не про него, но он еще не доехал. Когда будет про него, мы объявим
отдельно. Слава Богу.
Итак, дело номер два. Открываем кейс.
Во Франции свидетельских показаний собаки может хватить для того, чтобы начать процесс. Полиция города Нантер расследовала обстоятельства смерти женщины. Первоначальной версией было самоубийство, однако родственники покойной настаивали на проведении следствия, посчитав, что ее убили. Полиция выяснила, что пес по кличке Скуби-Ду находился рядом со своей хозяйкой в момент ее смерти. Во время предварительного слушания дела ветеринар провел собаку в зал для дачи свидетельских показаний, а когда собаку подвели к предполагаемому убийце, знакомому погибшей женщины, собака залилась неистовым лаем. Судья похвалил пса за неоценимую помощь и в ближайшее время должен вынести решение о начале полномасштабного расследования и возбуждении уголовного дела об убийстве. Во французском министерстве юстиции отметили, что это уникальный случай в мировой практике. Бывало, что животные оказывались на скамье подсудимых, но уж никак не свидетелями в уголовном процессе.
Вот это что? Вот это что? Вот, значит, вот вводят собак. Ты представь себе, например, вот сидит, значит, процесс идет. Сидит там предполагаемый убийца.
Она бросает.
Предполагаемый убийца. Начинает вылезать, да? Ветеринар зачем вводит собаку в зал? Она подходит, подожди, к скамье посадки, начинает лаять. Что это доказывает?
Я тебе скажу.
Может, она обрадовалась и увидела?
Я тебе скажу. Скуби-Ду. Не дай бог привлечь как свидетеля нашу любимую собаку Таку. Это маленький йоркширский терьер, да, которая так лает на и всех. Так целует всех, кто входит, что всех посадят просто. Он бросается, кто не войдет в квартиру, неважно с каким делом, грабить или там почту принести, он бросается с такой открытой душой, мы можем пересадить всех врагов.
Не, ну это
давай будет выводить туда.
Нет, ну а с другой стороны, а вдруг действительно это единственная возможность была опознать убийцу?
Прости меня за нескромный текст, да, не присущий этому интеллигентному месту, полная хренотень. Или хреновина. Ну что это? Ну что это? Ну это полный абсурд. Собака залаяла. Может, залаяла, потому что сосиска была в кармане запах. А может, у него был, не знаю что, он рядом с какой-то другую собаку, другого пола трогал. А может, он сам зоофил. Почему это, извини, что, ну а почему он, ну, залаяла собаку, видала любимое существо? Почему он виноват? Почему он должен биться? Почему?
Смотри, обрати внимание на то, что в этом деле указывается. Собаку, значит, привели в ходе предварительного слушания для дачи свидетельских показаний. То есть ее не просто проводили мимо, а с этой целью, чтобы она опознала убийцу.
Но больных много, ветеринар. Старик. Я работал в сумасшедшем доме на улице Магазинная, 40.
Это не заразно? По-моему, заразно.
Ну, бывает, но я быстро оттуда ушел. Я не успел подхватить. Но там было много, которые себя... Это абсолютно... Это вот издержки так называемой политкорректности.
И при чем здесь политкорректность?
Потому что вот давайте собака понюхает. А что, судья говорит, давайте. Она понюхала, давайте его расстреляем. Это полный абзац, абсурд и да, полный альбац такой. Массовый полный альбац.
Значит, смотрите, Гусман тут хохочет, а вот что этому хохочет? Пацану, который там сидит, ему не до смеха, вот потому что юстиция французская, заметьте, это не какая-нибудь там провинция где-нибудь, не хочу сказать, какая. Да? Это Франция. Да. Это Франция, свобода, голову, равенство, братство.
Там отрубили голову такого количества замечательных людей по очереди, что у них есть опыт, когда
интересно,
у них...
в какой стране не отрубали голову замечательным людям?
Ну, там очень рубили с большим энтузиазмом.
Хорошо, мы сделаем следующую историю. Мы сейчас уйдем на новости. Вы свои мнения по поводу этого вопроса присылайте нам, в том числе и СМС 970.
И собак присылайте, чтобы нас
не полагали. Не надо. Вот этого нам не надо, подумают плохое. А затем по телефону 363-36-59 мы будем с вами обсуждать казус казусом, но человек на скамье подсудимых. Новости на Эхе.
Кейс. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс».
Еще раз добрый день или добрый вечер, зависит от того, где вы нас смотрите и слушаете. Алексей Венедиктов и Юлий Гусман. Мы сейчас будем разбирать второй кейс, вот где собака выступила свидетелем. И на основе этого свидетельствования судья должен вынести решение о начале расследования, возбуждения уголовного дела об убийстве. Напомню, до этого свидетельствования все подозревали, что это самоубийство этой женщины.
Я предлагаю ввести сюда дополнительные факторы. Если для слушателей, то хотя бы для юстиции Великой Франции. Окошко замурлыкало. А канарейка громко запела, вот, а рыбка вильнула хвостом.
Ты глумишь, а человек...
Что я глумлю? Да нет, я за человека заступаюсь, потому да, что нас... не может быть основанием, на мой взгляд.
Может ваше... быть, как ты видишь, может быть. Нет, не он, может,
пока,
может.
Он пока хочет вынести, он еще не вынес. Вынес, может, он психически вменяемый,
окажется, не, вынесет, судья. Вынесет, это совершенно Шах серьезная Дюфруа.
История. Ты знаешь Дюфруа, судья?
Нет.
Да, если бы учился вместе в высшей школе,
а
МВД.
Вот так, а вот так.
Да, он, ну, собственно, да. Товарищ по работе.
Но при этом я хочу сказать, тут Виктор пишет, кейс – это позор эхо. Даже пьяному противно слушать. Виктор, можешь протрезвиться, а?
Да, как
противно. И будет хорошо вам слушать.
Позор, это. Позор.
Да,
позор.
Значит, Даниил правильно пишет, а собака присягу приносила?
Ну, правильно говорит, да.
Да, а, вот так вот да. Люди наши пишут.
А попугай отвечает за свои слова? Вот у Вити Мережко попугай да. Ксюша говорит примерно... Там 150 слов. Здороваться с ним. Знаешь, как нет, вызывать ее да, в суд?
Нет, вам смешно.
Да не смешно мне. Наоборот.
Суд признает это действие.
Это позор. Это,
нет,
это
оно признает.
Позор кейса.
Давай посмотрим. Давай ну, посмотрим. Ладно. Первое. Видимо, это процедура закона. Давайте вот мы здесь не будем вот туда сваливаться.
Ну, судья
раз имеет, судья имеет вызвал...
А судья, все, судья на Западе имеет право все. Он может все, что хочет
то есть, то есть законно, правильно?
А законно судья будет принять любое решение, да и что?
Да, поэтому 363-36-59 а мы говорим сейчас о справедливости. Нет, да. Вот потому что справедливость привлечения всех способов для того, чтобы человек не...
Представляешь, ослица, золотое село Пулей, пришла давай. И...
Кстати, неправильный пример, не в твою пользу золотое село Пулей, это, как мы понимаем, человек.
Человек какой,
он был превращен.
Но что все неизвестно, он-то человек, да. как да. автор да, да, произведения да. Старика Пулей. Я тоже читал это когда-то,
да. когда-то
до войны.
Да. Давай послушаем телефонные звонки.
Год,
алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Да, добрый день, меня зовут Илья.
Илья, скажите, а у вас есть домашние животные?
А, есть кот.
Кот есть, хорошо. Вот давайте про справедливость.
Но он мурлыкает, когда Илья приходит домой, ласкается к вам?
Не, я его не кормлю, он не ласкает.
Вот правильный-то человек.
Тогда вы можете смело нарушать закон у себя дома.
Да, Илья, все-таки, если серьезно, смотрите, ищут убийцу, есть подозреваемый, доказать не могут, но была собака в момент убийства или самоубийства этой женщины. Ее вводят в зал, где сидит вот этот человек, она начинает там лаять, и на основании этого будет принято решение о расследовании. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, тут, в общем-то, по большому счету, это ересь полная, но есть одно но.
Давайте.
А если эта собака была каким-то образом обучена там защищать человека или подавать голос там или там лаять на тех, кто обижал хозяина,
так.
то поводом для начала расследования это может служить.
То есть это было бы справедливо.
Ну, это же только повод для начала расследования.
Именно, это именно, не, верно.
Ну, человека ни в чем не обвиняют. Это как бы...
Ну да, он подозреваемый, это верно.
Ну как вот почему? Но только в случае, если есть возможность доказать то, что эта собака была каким-то образом специально для этого обучена.
Для вот, чего, Илья?
Обученные собаки наркотики ищут.
Илья, извините, для чего, извините?
Есть же повод начать этого
да,
человека.
Но для чего обучено? Там же речь идет не о наркотиках, не о мясе, не о, только о том, что она радостно или злобно бросилась на этого человека. А может,
но
она...
если это собака какой-то защитник, там, которого учили... Там,
ну что, знаю, а может она... А если собака, извините, ошиблась?
Ну, ошиблась, на то и есть расследование.
Вот
ну,
Илья, ладно. Понимаешь,
если
он делает...
Если унюхала наркотики, все перерыли, а их нет.
Да, нет, наркотики понятно, унюхала, понятно, лежат на столе.
Смотри, Илья поймал одну важную вещь. Значит, вот смотри, было подозрение в самоубийстве. Возникли сомнения. Стали искать какие-то зацепки, самоубийство или убийство. Значит, выяснилось, что с помощью этой собаки... Эти подозрения усилились, и это сигнал к началу расследования.
Но ты сейчас
я тебе читаю то, что написано.
Как умный, интеллигентный человек с незаконченным средним образованием,
да,
ты
да,
выстраиваешь да. некую такую модель.
Модель,
а я, назовите, ко мне Мухтар, комиссар Рекс, там тоже все собаки ищут.
Справедливо ли будет, если убийца будет найден? Да или подожди. Справедливо ли будет, если убийца уйдет от наказания?
Ну, ты телепат. Потому что, известно, 5% сумасшедших, 30% внушаемых, плацебо действует. Все эти элементы означают, что Ну, совпадет, может быть. Ну, причем какие выводы? Это же будет прецедент. Это будет
да,
теперь.
Уникальный будут случай. Собаки, уникальный случай
слоны,
в мировой.
Свиньи хрюкать будет. Потому что она хрюкнула Венедиктова, все, сажать его. Почему? За что? Куда сажать? Нет.
Что-то ты боишься, что-то
я не хочу. Да потому что, пойми, я люблю свиней, я часто их кушаю. Они, может быть, обижены, хотя мне по религии не позволено, но я наем ветчину. Входит свинья и говорит, от злобы, тебе что? Что убьет? Нет. Я вас умоляю, оставите этого человека. Только массовое телевизионно-радийное голосование может сорвать твои планы, сажать нас всех из-за хрюканье свиней.
Мы сейчас послушаем звонок. Звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день. Меня зовут Петр.
Петр, а у вас есть домашнее животное?
Домашнего животного у меня нет, но когда-то давным-давно в школе задавали вопрос, может ли собака выступать объектом или субъектом права. Мне кажется, это лежит достаточно близко, поскольку собака по определению не может быть субъектом права. Ее показания не могут приравниваться к показаниям человека. Видимо, ее надо рассматривать как некую улику. И тогда здесь надо говорить, видимо, о цепи повторных экспериментов.
Петр, вы сейчас говорите о законности, а мы говорим о справедливости.
Я считаю, что справедливо, если последует цепочка экспериментов, которые подтвердят первоначальные события.
Но, Петр, вас не пугает, что будет толпы людей просить и требовать позвать сюда питона домашнего, там, черепаху,
не вижу никакой проблемы. Если любое свидетельство или любой эксперимент приводит к установлению правосудия, в этом нет проблемы. Наоборот, это здорово.
А если это затягивание? А если это увод правосудия? А если это игра? А если я...
Не думаю, что увод, ведь инициатором выступил суд этого действия.
Ну,
значит, это не действие по отвлечению.
Он тебя сделал. Спасибо большое, Петр, он тебя сделал. Очень трудно было тебя, у тебя позиция была со свиньей и питоном, с этими твоими друзьями.
Я вижу это зрелище, как басманный суд приводит свинью, она хрюкает, и человек освобождает. Вот освобождает его, это будет классно.
Ну, будет классно. Давай обратимся к массовому сознанию. Итак... Нашим слушателям вопрос. Как вы считаете, справедливо ли было решение суда на привлечение собаки в качестве свидетеля? Это свидетельские показания.
Вот ты сам говоришь и звучит так, на привлечение собаки.
А мы увидим. Если да, справедливо, 660-0664. Если несправедливо, я сейчас повторяю, не о законности идет речь, а о справедливости. Если несправедливо, это ваш телефон 660-0665. Поехали.
Голосование пошло.
Итак, повторяю вопрос. Справедливо ли, с вашей точки зрения, решение суда привлечь собаку в качестве свидетеля? Да, 660-0664. Нет, 660-0665. 2 минуты уйдет на голосование. Ну да, так как-то все и идет. Смотри, мне кажется, что Петр нас раздавил. Ведь причем он все время балансировал на законности и справедливости, но главное, что он сказал, любая возможная улика, любой возможный эксперимент, который приближает следствие к действию.
Но вильнула хвостом канарейка и прочирикала, сев на плечо. Голубь какнул на голову. Это все обязательно. Именно мне, а не тебе. Но это
тебе.
Трактовать это можно... Поскольку они, наши младшие товарищи по земле не разговаривают, а деревья прошелестели под деревом, тоже у них память есть.
Ну, камни... Петр правильно сказал, что справедливо к этому относиться, как к объекту, потому что и на камне есть царапина, и в дерево входит пуля.
Не на шрам на теле собаки речь идет. О том, что камни...
Поведение,
вот я был в одном там санатории, там заливают камни водой, которые передают им свою энергию.
Да.
И вот такой японский ученый продает эти камни. И камни, вот плохая энергия, хорошая вода, эти все придумки шаманов и проходимцев, извини, можно использовать только для развлечения людей бульварных газет.
Слушай, развлечение людей бульварных газет, крупный город Нантер, французское правосудие, человек на скамье
подсудимых. Тоже больных. Посадили бедняжку, и он со собаками залаяло, а черепаха на него залезла. Все. Ну как?
Не любишь ты справедливость.
Да ну я просто жалкий человек, который... Да меня лают все собаки. Тебе что, меня сажать там всех в тюрьму, что ли? Я собаки обожаю.
Не самое плохое было бы решение.
Да ладно, просто это личное. А я говорю про общественное.
А, про общественное.
Лично, да, я понимаю.
Хорошо. Волнуюсь. Голосование закончено.
Эхо Москвы.
Так вот, решение суда справедливо 60,9%, несправедливо 39,1%. Комментируйте, Илья Соломонович. Народ
против вас. То есть мы опять проиграли?
Да.
Народ, что вы делаете? Я не вижу ваших рук. Знаете, я не вижу ваших рук. Да нет, не знаю, сегодня какое-то по-моему, восстание. Сегодня Буд на корабле. А, они празднуют уход Годопольского. Это голосование протестное. Голосование протестное, это были протестные.
Протестные голосования. Вот мне пишут, Петр прав. Вот с четырьмя восклицательными знаками.
Господа, Петр, да. Я уезжаю вслед за Годопольским в ссылку в Париж. Да. Верните мне мои ссылку. Деньги за месяц зарплату, уезжаю в Париж. Все.
Вот Александра пишет, если собака завыла, это одно, а если залаяла, это совсем другое. А
захрюкала, это правильно. Да. Тогда совсем чудесная история будет. Представляете, приходит собака и говорит, и все говорят, боже, она захрюкала, значит, совсем преступник. Она ненавидит его так, что стала впервые хрюкать. Или заговорила. Помнишь это самое у Ильи Петрова, говорящая собака Брунгильда?
Как трудно тебе проигрывать. Как ты больно, не любишь проигрывать.
Но дело в том, что слишком ставки велики в нашем казино кейс.
Да. Вот теперь будет другое казино кейс. Мы неоднократно обращались к вопросу о давности преступлений. И это дело мы уже где-то год тому назад рассматривали, но еще не было решения. Сейчас решение пришло. Офицер вермахта. 90 лет. Поехали.
В Германии начался судебный процесс над бывшим офицером вермахта, которого обвиняют в военных преступлениях. 90-летний Йозеф Шенграбер, бывший командир роты горно-пехотного инженерно-саперного батальона, устроил, по данным следствия, расправу над жителями итальянского города Фальцано ди Кортона в 1944 году. После нападения итальянских партизан он якобы отдал приказ расстрелять 4 человек, а затем загнал еще 11 человек в сарай, который впоследствии был подорван. Погибли все, кроме 15-летнего подростка. Он-то и является главным свидетелем обвинения. Сам Йозеф Шенграбер своей вины не признает. Он уверяет, что не отдавал никаких преступных приказов и только сражался с партизанами. Шенграбер подчеркнул, что служил в вермахте, а не в карательных подразделениях СС, и военных преступлений не совершал. Впрочем, в Италии он уже был признан виновным. 2 года назад военный суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.
Вот такое дело. Оно обычное, я тебе должен сказать, оно обычное и простое, и здесь есть 2 вопроса, как мне кажется. Еще раз повторяю, все законно, не обсуждаем. Вопрос справедливости. Во-первых, он уже был приговорен по этому делу, а во-вторых, ему 90 лет. И в-третьих, его защита, он сам говорит, что послушайте, говорит, я с мирными жителями не воевал. Я не обстреливал мирных жителей. Вот партизаны с оружием в руках, да, подростки, да. Но они были с оружием в руках. Они стреляли в меня, я стрелял в них. Я офицер вермахта. Я командир роты горно-пехотного инженерно-саперного батальона. Я не служил в карательных подразделениях СС. Они нападали, я защищался.
Но его не обвиняют в том, что он в горах рыл ямы или саперничал в предгорьях. Но хотел бы сказать, что история грустная и совсем не смешная, потому что этому подростку тоже 78 лет.
Да.
Это 78-летний подросток бывший против 90-летнего. То есть тогда ему тоже было где-то 20 с чем-то.
Да, наверное.
Да. Понимаешь, на мой взгляд, это все очень грустно, но убежден, что такие дела срока давности не имеют. И все разговоры о том, что я был просто офицер и просто подорвал партизан.
Да.
Без суда, без следствия.
Шла война, подожди.
Шла война, был военно-полевой суд хотя бы. Вообще просто загнать людей по партизан, не партизан, а подросток 15-летний тоже был партизан.
Который очень может быть.
Но же...
Мы прекрасно знаем, что в Советском Союзе партизанили и подростки. Ну, хотя это Италия, но все равно.
Мне жалко всегда этих стариков, вот по-человечески жалко, но я считаю вполне справедливым и правильным преследовать такие чудовищные преступления против человечности без срока давности.
А вот совсем недавно было дело в Латвии Василия Кононова, который говорил о том, что он тоже воевал с партизанами. Он воевал с партизанами, с полицаями, с партизанами.
Ему же дали совершенно ниже нижнего. Там, его же так, по сути, отпустили. Дело в том, что я убежден, что этот Йозеф Шойнграбер не будет сидеть в тюрьме в 90 лет. Он, ему тоже что-то придумали.
Ну, смотри, придумали. В Италии ему заочно, правда, поскольку он в Германии, ему дали пожизненное заключение заочно. Пожизненное. Я обращаю твое внимание на это.
Ну, значит, у него и там тоже рыльца в пушку в этом.
Нет, ну у него Италии. Точно... Нет, ну это все было в Италии, собственно.
Это все было в Италии. Это ты знаешь, все... что самое грустное и самое страшное, что пройдет совсем немного времени... И героев той войны, и преступников той войны уже не будет.
Ну, подожди, вот остаются дети, остается память.
А вот поскольку остается память и остается право, то я убежден, что чтобы не было повадно, не дай бог, в следующей какой-то конфликте и войне, неважно где это, в каком это участке мира, убивать безнаказанно мирных людей, называя их партизанами, как утверждает этот бывший подросток, а сегодня старик глубокий, то для этого есть суд. И этот...
Не, но суд – это законность, а мы говорим о справедливости.
Это справедливо, что его преследуют, я убежден.
363-36-59 – это телефон прямого эфира, и если вы хотите высказать свою точку зрения, но я хотел бы вам напомнить, что она... Это вот нам так кажется, вот представь себе, что вот у нас там... Это дело есть, и параллельно дело Кононова есть, понимаешь? И тогда картинка немножко меняется, потому что мир не делится на наших разведчиков и чужих шпионов. Но я хотел бы обратить внимание.
Но не дай бог, представь себе параллельно, не дай бог, не про нас будет сказано, что речь идет о твоей бабушке, о твоей дедушке.
С любой
в этот подвал. Почему? Это дедушка Йозеф, чей-то дедушка, загнал в этот подвал наших бабушек и дедушек, что вполне могло случиться, как русскому еврею. И вот это я скажу тебе. Вот представь себе, что сейчас говорят, да ладно, уже старенький.
Может быть, наоборот. Что наши дедушки и бабушки служили в спецчастях в Прибалтике, на Украине. Воевали...
Ты сейчас в Прибалтике, в Австралии, в Китае.
Нет, в Китае, здесь... неважно. Загоняли в подвал партизан.
Давай,
не, я хочу усложнить. Ты хочешь выровнять, я хочу усложнить.
Зачем? Ты таких, понимаешь, по методу ассоциаций дел можно выставить миллион.
Конечно, я хочу это сказать.
Как миллион. Прелесть нашего кейса, который придумал Стрик Венедиктов, который с тобой не знаком, в том, что это конкретно дело. Это дело о том, как могли быть наши дедушки, наши бабушки жертвами этого пышущего здоровья господина, который работал в гордо пехот, бывший командир гордо пехотного инженерно-саперного батальона.
Я думаю, ты упростил, но давай наших слушателей послушаем. 363-36-59, пусть они скажут. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, это Николай из Ижевска.
Да, Николай, скажите, пожалуйста, вот как вы к этому преследованию относитесь? Да, говорите.
Я хочу сказать то, что несправедливо человека, ему 90 лет, обсуждать, его там судить, и вот. Это и одно. Второе, мало ли, он выполнял приказ. Если бы он приказ не выполнил, его бы стенки поставили. Ведь так?
Понятно, спасибо. Вот смотри, Юля, первый звонок вот такой у нас.
Во всем мире, между прочим, я хочу напомнить нашему уважаемому радиослушателю, во всем мире выполнение преступных приказов приравнивается к преступлению.
Теория. А не выполнение приказа в военное время к расстрелу, как ты знаешь.
Ну, так мы можем загнать и себя в эти сети, и другие.
Не, я просто отвечаю.
Да, есть правила игры. Эти, к сожалению, это грустные.
Несправедливые правила игры.
Это страшные.
Несправедливые правила игры.
Военные игры. И мы должны понимать, что ты в 20 лет совершаешь преступление, тебя найдут через 70 лет и будут тебя судить. Они просто...
И это будет справедливо?
Я когда-то взорвал...
Это будет справедливо?
Абсолютно. От того, что я молодым бугаем взорвал людей и сжег их в сарае, а я теперь старенький с палочкой. Ничего, не надо было взрывать. Теперь с палочкой
посидишь. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Саджад.
Рад. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, любое преступление должен быть обсужден. Но по поводу справедливости, для этого есть президент. Президент может простить просто.
Правильно?
Я понял.
Правильно.
Спасибо большое. Да, президент может помиловать
вот здесь,
потом и узнать
да.
справедливость.
Вот здесь сказать, что идите, сидите там под домашним арестом там, или отдыхайте у себя на ферме. Но несправедливо сказать, что раз вы старичок, убийца, то вы старичок. Вообще, Это, значит, тенденция любить всех маленьких детей. Они куси-пуси, хотя в 12 лет зарезал товарища по парте. Или все старички у нас благостные, хотя они были в карательных войсках, в НКВД расстреливали, фашистами были, знаете, где-то этими йозефами были. Это неправильно. Нельзя списывать. Жизнь человеческая очень короткая, и прощать это нельзя принципиально. Другое, может быть, можно его помиловать, может, можно ему высочайшим...
Но это уже будет не больной. Твоя справедливость, да. Это будет справедливость, но когда, человека, да, ты сейчас перекладываешь, да, на каких-то
чужих президентов. Почему-то Пиночета, который спас Чили, который отстроил экономику, гоняли до последнего дня.
Потому
что справедлив. Потому что те, кто родственники Виктора О'Хары и других людей, которых погубили на этих стадионах и в концлагерях, они считали несправедливым старого, заслуженного Пиночета гоняли как мартышку. А почему же этого Йозефа нужно сказать? Ну, знаете, вы старичок, дайте домой, отдыхайте, поешьте на ночь пряник с чаем.
Очень просто. Справедливо ли решение суда начать судебный процесс над 90-летним ветераном роты горнопехотного инженерно-саперного батальона? Если вы считаете, что да, справедливо, то ваш телефон московский 660-0664. Если считаете, что несправедливо, уже все уже. То ваш телефон 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Выскажите свою точку зрения, справедливо ли вот проведение суда над такими 90-летними стариками, да, которые совершали преступления, хотя они утверждают, что преступлений не было, все, а была борьба с партизанами.
Кто из преступников, укравших кусок булки или взорвавших дом, говорит, что никто, все вы воевали. Все, для этого есть суд, который разбирается. Что там? Но... Кто сказал, что да-да, я всегда врагов взрывал, там, они собаки сопротивлялись.
Напоминаю, у нас идет очень бурно голосование, уже 40 секунд прошло. Считаете ли вы справедливым проведение судебных процессов над вот такими 90-летними стариками по прошествии 50 или 60, какие 50, 65 лет прошло, 65-летнего вот этого поступка, да, преступления? Если вы считаете, что это справедливо,
телефон
660-0664, если вы считаете это несправедливо, 660-0665, да.
Если вы 30 лет, знаешь, когда вот девушку, там, я помню, по школе приглашаешь на свидание, так, то вот первый день целоваться нельзя, а вот на третий можно, на пятый, где кто сказал, на какой день можно? То же самое, на 65 лет, он, значит... Не подлежит ответственности. А было бы 35, а 27,
Юлик,
а 5.
Значит, я еще раз повторяю. Вопрос справедливости в таких делах. Кто решает? Присяжные решают. Потому что у каждого собственный бэкграунд.
Справедливости.
Нет общей справедливости.
Ты спрашиваешь?
Ты считаешь, что это справедливо? Я спрашиваю, да.
А я тебе отвечаю, что убийцей несправедливо будет перед теми, кого он убил, перед их памятью и перед потомками, что они когда-то он их взорвал, а сегодня, потому что он старенький, он будет жить до ветеранов, до 105 лет, гулять со своей возлюбленной Мартой 98 лет, и все будет замечательно. Именно. А те уже давно сгнили под землей, извините за пафос.
Ну, я должен сказать, что твой пафос разделяет 78,1% наших слушателей.
Ура,
но,
хотя бы.
Но смотри, но больше пятой части, 21,9%, считают, что это несправедливо.
Если считать, что нас слушают где-то 10 миллионов человек, то со мной 7 миллионов, это да, приятно.
Но против тебя 2 миллиона. Представляешь, 2 миллиона.
А 7 миллионов звучат правильно. Спасибо вам, 7 миллионов человек.
Это была программа «Кейс». Юрий Гусман, Алексей Венедиктов. До встречи в этой программе через неделю. Кейс.